Хроники 20 век.
Раз, 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 связь есть. В эфире программа «Хроники». На часах 14 часов 5 минут. С нами сегодня преподаватель школы исторических наук, высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
В тот момент, когда расследуется катастрофа, произошедшая над Северным Синаем, обращаем внимание на многие исторические параллели, которые стали проводить разные люди. И чаще всего, говоря о катастрофе над Северным Синаем, Аэробус А321, вспоминают про Локерби и Шотландию. Тоже загадочная история. Расследование длилось несколько лет. Произошло все это в 1988 году. И для многих тоже было непонятным, почему это произошло, почему самолет упал над Шотландией. Только потом выяснилось, что здесь могут быть виновны ливийские спецслужбы. Но, впрочем, обо всем подробнее, я думаю, вы уже сможете рассказать. Итак, Локерби, 1988 год, падает самолет Boeing 747.
Совершенно верно. 21 декабря 1988 года произошла эта катастрофа. Упал самолет. Самолет не старый, самолет не плохо отремонтированный. Это новинка того времени. Самолеты Boeing 747 летали не больше 10 лет к тому моменту. Этот самолет был не старичком, он был 15-м в серии, поэтому маршрут улетал достаточно давно, и экипаж был более чем опытный. Тем не менее, совершая рядовой рейс по маршруту Франкфурт-Лондон-Нью-Йорк-Детройт, соответственно, после второй остановки в Лондоне, взлетев всего лишь через некоторое время, самолет упал. Начинается расследование. Расследование ведется совместной группой британских и американских следователей, потому как большая часть пассажиров была гражданами Соединенных Штатов Америки. В основном это студенты, которые возвращались в преддверии рождественских каникул из учебы домой на родину в Штаты. А помимо того, на борту были и граждане других государств, не только Великобритании, но также были граждане Израиля, нескольких стран Африки, Латинской Америки и так далее. Но, тем не менее, основная часть пострадавших, то есть жертв, это все-таки граждане Соединенных Штатов Америки. А в общей сложности катастрофа над Локерби унесла жизни 270 человек. Из них, соответственно, 11 человек — это люди, которые погибли от падения самолета на землю. Это люди, которые не были пассажирами этого рейса. Самолет упал на жилой массив. Следовательно, 11 человек погибло под обломками. 259 человек были на борту. Из них, соответственно, 16 человек — это члены экипажа. И, соответственно, остальные — это пассажиры. Самолет упал... Причиной падения самолета был назван взрыв. Взрыв, произошедший на борту корабля в багажном отделении. Следовательно, пришли к выводу следователи, детективы, что это был террористический акт, потому как характер взрыва говорил о том, что это было взрывное устройство с использованием, соответственно, взрывчатки.
Вернемся в 88 год и попытаемся представить, что происходило тогда. Вот 21 декабря происходит авиакатастрофа. Когда стали подозревать, что это был вообще террористический акт?
С самого начала эта точка зрения рассматривалась из-за сложной политической ситуации. Самолеты, нельзя сказать, что в тот момент падали редко. Катастрофы случались часто. Причем причина искусственная, неестественная, не техногенная причина встречалась также нередко. Всего лишь за 5 месяцев до событий с Локерби был сбит иранский самолет над зоной Персидского залива. Он был сбит ракетой в рамках, так сказать, во время боевых действий, был сбит американским военным кораблем. Терактом это не назвали в европейских СМИ, но, тем не менее, в азиатских СМИ это было характеризовано как тоже такая террористическая деятельность. Плюс, соответственно, самолеты падали от взрывов, от терактов, и были захваты самолетов. В том числе участниками этих захватов были представители палестинских организаций, различного рода арабских, так называемых, террористических структур, боровшихся за палестинскую проблематику, за освобождение Палестины.
Но преобладающая версия все же какая была вот на первом этапе расследования?
говорить о том, чтобы это изначально были ливийцы, никто сначала не стал. То есть эта версия появляется чуть позже. Ее окончательно оформляют в 1991 году.
Спустя три года
после аварии. Безусловно, само следствие, оно подразумевало сначала сбор самих этих обломков, реконструкцию событий, попытаться собрать все эти обломки воедино и выяснить, как произошло, что случилось. Если попытаться обратиться к тем документам, которые есть по делу, взрыв произошел практически в носовой части самолета. Из-за образовавшихся щелей и дыр в корпусе произошла разгерметизация, и в результате смены высоты буквально носовую часть оторвало. Именно она и первой упала. Собственно, так как самолет совершенно новый, и никаких, собственно, причин, никаких неполадок не было обнаружено, собственно, и вот пошла речь о теракте. А ливийский след появился через 3 года, и с самого начала вызывал большое количество сомнений. Во-первых, любое преступление начинается с мотива. И вот мотива в тот момент, именно в 1988 году, мотива у ливийцев-то как такового-то и не было.
Один из ключевых вопросов, кому это выгодно, и, насколько я понимаю, кому это выгодно, могли только теряться в догадках.
Безусловно, у Великобритании и у Соединенных Штатов Америки большое количество врагов в тот момент. Говоря о ливийцах, здесь мы в первую очередь должны сказать, почему подумали на ливийцев. Да, что такое-то с ливийцами не так? В 1969 году в Ливии произошла революция. Был свергнут монархический режим, к власти пришли свободные офицеры по аналогии с Египтом. Во многом воодушевленные идеями египетской революции, но, тем не менее, со своей определенной спецификой. Полковник Муаммар Каддафи, который стал главой переворота, главой революции, а в дальнейшем возглавил всю политическую систему и новое правительство, человек не только одиозный, харизматичный, но и очень сложный с точки зрения того количества взглядов, которые он сочетал в себе, и тех идеалов, которые исповедовал. Безусловно, при нем Ливия на все 100% воспользовалась международной конъюнктурой в сфере цен на нефть и обогатилась в буквальном смысле слова. Из периферийного, не полупризнанного государства Ливия превратилась в одну из, если не ведущих держав в регионе, да, то, по крайней мере, важного игрока, не обращать внимания на которого было невозможно. И действительно, отношения Ливии со странами Европы, со странами развитого мира, США, СССР, развивались очень сложно под воздействием идеологического фактора. Для Каддафи его сторонников ни СССР, ни США не были идеальными моделями для подражания. Они строили третий путь. Они видели для арабского мира и для своей страны собственное место. Безусловно, это вело к определенному сначала охлаждению отношений, затем попыткам не замечать друг друга со стороны США и Ливии, а затем и, соответственно, конфронтации. Чем более активной становилась политика Каддафи в Африке, в Средиземноморье, чем больше она становилась активнее в регионе Ближнего Востока, тем больше это, так сказать, приводило к новым и новым конфликтам США.
К какому году сформировался тот самый вектор конфронтации между Ливией и Соединенными Штатами?
Скорее всего, это начало 80-х годов, 80-й и 81-й год. Связано это в первую очередь с приходом в Соединенных Штатах к власти новой администрации, администрации Рейгана, настроенной достаточно конфронтационно. Была предложена модель, так сказать, восприятие ряда государств как государств-изгоев, государств-спонсоров терроризма. Безусловно, в этот момент, в момент реинкарнации, конфронтации холодной войны, Ливию воспринимали как такого проводника интересов Советского Союза в регионе. Конечно, об этом говорить не приходится напрямую, потому что действительно Ливия была более чем самостоятельной, Советский Союз ее не контролировал никоим образом. Но определенную выгоду от этого сотрудничества СССР получал, колоссальные прибыли от продажи оружия этому режиму и покупки нефти были и имели место быть. Но в 1981 году Соединенные Штаты начинают активно прекращать любого рода конфликты с Муаммаром Каддафи. Связано это с активной его внутренней политикой, внешней политикой. Чего таить уж, действительно, Каддафи достаточно бесцеремонно вел охоту за своими оппозиционерами по всем странам мира, вне зависимости от национальных границ. Не только с США он испортил отношения, но и со многими странами арабского мира, Африки, из той же самой Великобритании, в небе над которой и произошел этот теракт. Напомню, что в 1984 году во время демонстрации противников Каддафи в Лондоне перед посольством ливийским произошла стрельба, и из здания посольства был открыт огонь из автоматического оружия, и погиб констебль, погиб полицейский, женщина-полицейский. Это привело к массовым демонстрациям антиливийским в Британии, активному движению по маргинализации ливийского режима и привело, в конце концов, к разрыву дипломатических отношений между Ливией и Британией.
То есть к 1988 году
да.
дипломатических отношений у Триполи не. И Лондона не было.
Не было.
Соединенные Штаты Америки на ножах с тем же Триполи.
Да, да.
С Советским Союзом отношения есть, но достаточно натянутые.
Сложные.
В итоге Ливия такая страна, ради чего тогда это могло произойти?
Ради чего произошел теракт?
Да, для чего? Для чего?
Не секрет то, что ливийский режим пытался экспортировать свою идеологию и свое видение мира за пределы своих границ. Основой этого государства, сформировавшегося после 1969 года, была идея революции. Это революционная страна, рожденная революцией. Все ее достижения — это достижения революции. Следовательно, из совершенно добрых идеалистических, можно сказать, утопических убеждений, ливийское руководство старалось экспортировать эту идею и поддерживать всех тех, кого они считали похожими на них борцами-революционерами. Таковыми являлись и Ирландская республиканская армия на территории Великобритании, таковыми являлись борцы за свободу Палестины от Израиля, всех родов и, соответственно, всех степеней крайности и радикальности. В результате в мировой практике к середине 80-х годов в международных отношениях создалось упорное убеждение, что нет в мире террористов, который бы не финансировал бы Каддафи. Действительно, около 100 миллионов долларов в год ливийский режим тратил на поддержку разного рода подобных организаций.
Которых считали революционерами да. в Ливии, но при этом признавали террористами на всей остальной планете.
Практически, да. Ну, это условно. Тот самый Народный фронт освобождения Палестины, его цели и оправдывались и в Советском Союзе. То есть это тоже монета о двух сторон. Но в любом случае, в 1984-1986 годах происходит ряд террористических актов на территории Европы. Всю первую половину 80-х годов идет охота за ливийскими оппозиционерами на территории европейских стран, в основном Италии и Франции, и Великобритании. Помимо того, 1984-1985 год знаменуется рядом показательных казней на территории Ливии противников режима, в основном принадлежащих братьям-мусульманам. И это делает режим в глазах европейцев крайне кровожадным, и к нему относятся соответственно. А после стрельбы в Лондоне уж тем более. И тем не менее, 1988 год — это важная веха, что в 1987 году Ливия прекратила вторжение в соседний Чад. В 1987 году начинаются попытки либерализации экономики. В стране начинается постепенный отказ от практики управления через так называемые революционные комитеты. А в стране принимаются уже к тому моменту так называемая Великая Хартия прав народов человека. То есть активизируется дискурс о правах человека. Режим идет на определенное послабление, так как выбранная ранее экономическая модель и внешнеполитическая модель не показывает определенной эффективности. То есть режим начинает слабеть. У него нет мотивации для совершения подобного рода серьезной акции, хотя ливийскому режиму приписывались в более ранний период, в 1986 году теракт в Западном Берлине, когда на территории дискотеки клуба, где отдыхали американские военнослужащие, произошел террористический акт, произошел подрыв, теракт тоже приписывался ливийцам. Многие акции приписывались ливийцам, и действительно за некоторыми, возможно, они и стояли. Да, у нас пока не хватает полностью.
То есть для того, чтобы провести параллель, Ливия того времени, это как исламское государство сегодняшний день. То есть с опаской все смотрят в сторону.
Да. это можно сказать. Действительно, меня, наверное, многие не поддержат, что я поддержу, соглашусь с вами. Но, тем не менее, это так. Да, это есть, нет, есть такие
образы. Я не говорю сейчас о каких-то политических завоеваниях или экономических завоеваниях. Да. Каддафи, образ. Я говорю исключительно образ, да, восприятия Ливии вот в тот момент, в 88-м году. Да. Вот важное уточнение. В 88-м году, только что вы перечисляли некоторые события 87-го года, да, которые должны были теоретически привести к некому потеплению отношений Запада и Ливии. Это произошло или нет?
Нет, этого не произошло. В этом не были заинтересованы ни та, ни другая страна в тот момент. А в Соединенных Штатах и Великобритании политики строили свои пиар-акции, свою репутацию на такой борьбе жесткой с террористическим режимом Каддафи. Это было выгодно в тот момент делать из него врага. С другой стороны, то же самое было и выгодно для ливийцев, руководства, показывать, что вот против нас плетут заговоры, против нас выступают, против нас агрессия, все мировые державы, а мы должны бороться, стоять, держаться и тем самым поддерживать свой режим. Другое дело, что в этот же момент были и другие заинтересованные стороны, которые действительно имели мотивы к совершению подобного рода теракта. Я вам говорю с самого начала, что за 5 месяцев до теракта на Докерби произошла акция, не имевшая ранее ничего подобного в мире. Это американский боевой корабль сбивает гражданский авиалайнер иранских гражданских авиалиний над Персидским
заливом.
То есть
первые, на кого подумали бы, скорее на Иран?
Скорее на Иран. Хотя потом появляется такое обоснование, что вот ливийцы мстят за события 86-го года, когда американцы предприняли попытку бомбардировки столицы и уничтожения, физического уничтожения Каддафи. Тем не менее, с тех событий прошло 3 года, а с момента, когда был сбит иранский авиалайнер, произошло всего лишь 5 месяцев. У кого больше мотивов, у кого больше желания мести, большой вопрос. И действительно, версия об иранцах, так же, как версия о палестинцах, стоящих за этим, рассматривалась многими наблюдателями, многими журналистами на протяжении всего расследования. Другое дело, что следователи в Соединенных Штатах и Великобритании не хотели замечать этот след и не проверяли его.
Иранский след даже не проверяли?
Не проверяли. Хотя, когда в дальнейшем, в 90-е годы, происходил мониторинг следствия и проверка всех материалов следствия со стороны аппарата генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Кофи Аннан направил специального своего представителя для проверки всех материалов дел, он отмечал, что иранцы свидетелей опросили очень много, провели доскональные проверки, но отказываются признавать иранский след, отказываются его проверять, отказываются на него смотреть. Он не понимал, представитель генерального секретаря не понимал, почему американцы действуют так. Он активно об этом заявлял и заявлял вплоть до 2002-2003 года. И в дальнейшем он никогда не отказывался от своих слов, что иранский след достоин того, чтобы его проверять.
Мы чуть забежим вперед, произнесем имя Аль-Миграхи, тот человек, которого обвинили в итоге и признали виновным в совершении этого террористического акта. Он сам упаковал, видимо, чемодан, я не знаю. Но в любом случае, человек, который имел возможность его как-то доставить на борт того самолета.
По мнению следователей, действительно, Миграхи сам паковал чемодан. И это одна из претензий к следователям вообще и к их объективности. Потому что реконструкция событий, которая была проведена следствием, представлена мировой общественности, она поражает своей доскональностью. Во-первых, потому что в соответствии с материалами дела Аль-Миграхи и его подельник Амин Халиф Афхимах, они, будучи сотрудниками ливийской авиакомпании в их мальтийском офисе, где Аль-Миграхи был руководителем службы безопасности, сходили в магазин, купили там вещей, купили там чемодан, купили там приемник Тошиба, погрузили в этот приемник Тошиба взрывчатку, установили на ней таймер. Причем таймер, официально купленный ливийскими вооруженными силами у швейцарской компании с официальными договорами и так далее. Положили, соответственно, все это в чемодан. Погрузили его во Франкфурте, в отправной точке самолета, в самолет, где чемодан пролетел до Лондона, а таймер все тикал, 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 тикал. Там, соответственно, самолет сел, поменял часть пассажиров, после чего самолет взлетел, взорвался. То есть... какая планировка действий. То есть все. А следователи выяснили, доказательство было основное в чем? Что следователи нашли на Мальте этот магазин, где он купил все эти вещи, зонтик, пальто, там еще что-то, и хозяин магазина якобы опознал Меграхи, хотя в дальнейшем, через несколько лет, он признается, что он первый раз увидел Меграхи на фотографии в телевизоре. И, собственно, узнал его вот так. Еще через некоторое время хозяин магазина будет говорить, что ему, с одной стороны, предлагали американцы 4 миллиона долларов за его показания, а ливийцы 200 миллионов долларов. Ну, он выбрал американские деньги.
Безопаснее.
Да. Соответственно, второе доказательство было то, что таймер. Да, была найдена якобы плата от этого таймера. Вышли на производителя, а производитель...
Швейцарская
компания по оставшимся кусочкам определила, что именно эти таймеры они продали ливийским вооруженным силам за 5-7 лет до этого. Ну, можно, конечно, восхититься способностями американских и британских следователей, но, честно говоря, поверить в эту историю достаточно сложно.
Я не сильно погружался в историю с катастрофой над Локерби, но всегда полагал, что расследование проведено, оно длилось несколько лет, и за те годы, которые прошли с 88-го, про эту катастрофу известно все. То, что рассказываете вы сейчас, получается, что в этой истории, опять же, очень много вопросов, несовпадений, и официальная версия, которая существует на сегодняшний день, она все так же подвержена сомнению. Правильно понимаю?
Да. Понимаете, что когда в 91-м году следователи представили свои материалы, и в Великобритании и США предъявили свои претензии к ливийскому руководству. Они ввели против него санкции в одностороннем порядке, а через год провели эти санкции через Совет Безопасности ООН, сделав их международными. Ливия не соглашалась не принять никакую долю вины ни на себя, ни на своих граждан вплоть до 99-го года. Самое главное, что за этот период времени на сторону Ливии, в защиту ливийских точки зрения, что ничего не доказано, вступилось очень много международных лидеров. И это не только деятели культуры стран Европы, Азии и так далее, Африки, но это еще и видные политики. Одним из главных адвокатов, защитников ливийской в этом отношении, презумпции невиновности в отношении Ливии, был Нельсон Мандела, первый демократически избранный президент Южноафриканской республики 1994 года. Именно под его началом велись переговоры с ливийцами. Но когда стало понятно, что никакими переговорными средствами не снять данные санкции, а санкции очень сильно давили на Ливию в экономическом плане, они буквально сократили возможности ливийской экономики, которая крайне зависима от импорта всех товаров из-за рубежа, и ничего не оставалось другого, действительно, ливийцам как пойти на определенную попятную. Они согласились, что данные люди... Два человека, которых сначала обвинили американцы и британцы, должны и могут предстать перед судом. Но на территории нейтральной страны их должны судить по законодательству того региона, над которым произошла катастрофа. То есть по шотландскому законодательству. Расчет очень понятен и легок. Да, погибло больше всего американцев, но в Соединенных Штатах есть смертная казнь. Соответственно, ливийцы стремились провести суд в стране, где смертной казни нет. А шотландцы в этом отношении полностью оправдали ожидания ливийцев, потому что, несмотря на разбирательство, в 99-м году Амин Аль-Фимах был оправдан. И действительно, несмотря на то, что следователи предоставили огромное количество доказательств его вины, выяснилось, что его просто в это время не было в стране.
То есть хронология, еще раз, 88-й год, катастрофа,
да.
91-й год, появляются результаты расследования и подозреваемые. 99-й год, приговор, согласно которому один оправдан.
В 99-м году их выдали международному суду. Ливия их выдала международному суду, и суд длился совсем недолго. Их действительно приговорили. Одного оправдали. Фимах тут же вылетел в Ливию и, собственно, проживал там дальнейшие годы. По-моему, до сих пор он проживает в Ливии в пригородах. Ему 58 сейчас, по-моему, лет где-то. Он проживает в пригородах Триполи. А вот что касается Аль-Меграхи, то его признали сотрудником спецслужб, и его признали виновным. Его, соответственно, осудили
пожизненно.
В дальнейшем срок был изменен в связи с состоянием здоровья сначала на 27 лет, а затем в 2009 году его еще, к тому же, экстрадировали на родину.
Потому что нашли рак простаты, и вследствие этого отправили его домой.
Да, там...
Я очень хорошо помню, что его встречали в Ливии как национального героя.
Да.
И вот здесь опять возвращаемся к тому, о чем вы говорили. Да. То есть, с одной стороны, ливийский след как будто бы до конца доказан не был. При этом Ливия признает, что ее граждане, да, провели этот теракт. При этом Аль-Миграхи возвращается на родину национальным героем. Я чего-то окончательно запутался. Так все-таки Ливия или нет? А если они сами даже признают? Давайте так.
Нет, нет. Что Ливия признала, самое главное? Ливия признала, что...
Давайте так. Мы закончим вашу мысль, Григорий, уже после информационного выпуска. Я напомню, с нами преподаватель Школы исторических наук, Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Сейчас новости, после них продолжим. Сегодня с нами преподаватель Школы исторических наук Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Вспоминаем авиакатастрофу над Локерби. Ну и сейчас перешли уже к тому, что признала Ливия в итоге. Они же платили компенсацию, ведь помню, по 10 миллионов долларов за каждую жертву.
А Ливия признала ответственность своих официальных лиц за организацию теракта. То есть признали, что Миграхи был виноват. Они признали решение суда. Но никто не поставил в этом отношении точку в вопросе, а стояла ли за действием Миграхи его собственная воля, его собственные интересы или приказ сверху. Соответственно, вот этот вопрос судьи мягко обошли к 99-2000 году, потому как уже понятно было, что это невыгодно в тот момент. Действительно, требовать от Ливии еще и официального признания, это было невозможно уже на тот момент. Действительно, Миграхи осудили, и уже в 2001-2002 году ливийцы поставили вопрос о том, что так как мы признаем виновность Миграхи, мы будем добиваться его отбывания наказания на родине, ну, соответственно, чтобы все были довольны и счастливы, мы готовы выплатить эту компенсацию. И действительно, они выплатили компенсацию по 10 миллионов долларов родственникам каждого погибшего, включая погибших на земле от, соответственно, падения самолета. Также они выплатили компенсацию и родственникам погибшего офицера полиции в того самого 1984 года события около посольства. Для того, чтобы не было никаких проблем в этом отношении перед британским руководством.
То есть порядка 3 миллиардов они заплатили?
Да, они заплатили около 3 миллиардов долларов. Деньги эти были, от нефти они существовали, и действительно они все это выплатили. Другое дело, что не все семьи согласились с этим, и уж тем более очень серьезное обсуждение вызвало ситуация, когда в 2009 году его освободили, когда Миграхи отправили на родину.
Миграхи почему встречали как национального героя, как человека, который взорвал самолет с американцами?
Нет, его встречали как человека, пострадавшего за родину. Безусловно, ливийцы считали, ливийская официальная точка зрения, это то, что на нас повесили чужое преступление. Но так как нас не слушают ни в каких международных органах, что везде всем управляют наши оппоненты, и они не хотят видеть правду, а нам не остается ничего другого, кроме как вот выдать Миграхи. И Миграхи, по сути дела, отдал свою свободу в обмен на защиту интересов Родины, на снятие санкций.
Умер он в 2012 году у себя дома.
Да, да. То есть он вернулся, но было определенное условие, конечно, что изначально действительно договаривались о том, что никакой официальной встречи его не будет. И действительно, после его прилета отмечалась годовщина революции, его на эту годовщину не призывали, его, соответственно, никак не показывали, и он публичной фигурой после этого так и не стал. Безусловно, он пытался смыть темное пятно со своей репутации, но ливийцы не шли на серьезные его, так сказать, пиар-акции, не собирались пиариться за этот счет. За его
счет. То есть он старался давать интервью, рассказывать, что нет, это не я или что?
Он был бы рад, скорее всего, но в Ливии ему этого уже не дали. Безусловно, в интересах ливийского руководства в то время было налаживание отношений с руководством Великобритании. И действительно, незадолго до вот этого 2009 года, когда он был отпущен, начинается нормализация отношений. Каддафи отказался от ядерного оружия, отказался от поддержки терроризма. проявил добрую волю в переговорах с Соединенными Штатами и Великобританией, что привело к восстановлению дипломатических отношений, к визиту госсекретаря США в регион. Но, опять же таки, решение об освобождении Миграхи было принято шотландским судом. Американская общественность восприняла это очень остро, потому что погибли американцы, в большей степени американцы, а шотландцы проявили милосердие к террористу, но не проявили милосердие к вот этим вот самым жертвам и их родственникам, американцам. Безусловно, это вызвало жесткую реакцию как среди американских политиков, так и американских обывателей, и только укрепило, так сказать, взаимную ненависть между американским ливийским народом и недоверие между Британией и США в тот момент. Вот такая ситуация.
На сегодня расследование уже завершено или какие-то процессуальные действия все равно продолжаются по этому делу?
С процессуальными действиями нет. То есть официально расследование завершено. Но, во-первых, те люди, которые со стороны генерального секретаря ООН проверяли материалы дела, все еще сохраняют определенные сомнения о том, что были ли виновны ливийцы.
Кофе Аннан ушел.
Ушел, да, но те люди, которые занимались этим, они же могли уйти в отставку, но они, тем не менее, остались при своем мнении. И в своих заявлениях, когда их спрашивают, они, безусловно, придерживаются его. Помимо того, в 2011 году ливийской джамахирии не стало. И новое правительство, многие представители старой власти в новом правительстве не раз использовали эту тему. Не раз возобновлялись дискуссии о том, что необходимо продолжить исследования на месте. То есть несколько раз отправлялись в Ливию команды британских следователей. Но, вы сами понимаете, сегодняшняя ситуация в Ливии, ситуация без власти, анархии, она не способствует доскональному исследованию этого вопроса.
Материалы дела, имеется в виду, самолет же наверняка собирали в отдельном ангаре для того, чтобы проводить все эти исследования. Да. Это все уже уничтожено, все это уже, все документы ушли в архив, все...
Понимаете, по прошествии множества лет очень много свидетелей поменяли свои показания. В частности, тот же самый представитель швейцарской компании сказал, что в Ливии мы продали зеленые платы для таймеров, а обнаружена коричневая. То есть расхождение есть. Половина свидетелей говорили, что их пытались несколько раз подкупить. Безусловно, никто не свидетельствовал против себя, но тем не менее о таких попытках говорили.
Кто старался подкупить?
Обе стороны. Обе стороны. Ливия никогда не смущалась давать деньги, да, и платить за нужные себе вещи. Но и противоположная сторона тоже не гнушалась никогда использовать финансовое влияние и страх и так далее.
Если вернуться к иранскому, следу, да, возможному, да, есть какое-то объяснение, почему Иран вообще, эта версия Ирана не расследовалась?
В 1988 году завершается Ирано-Иракская война. Понятное дело, что Ирак не смог добиться своих целей. Иран выходит из войны, из конфликта, и все стороны надеются в этом отношении после завершения этой огромной войны, унесшей больше несколько сот тысяч жизней с каждой из сторон, пытаются эту ситуацию максимально заретушировать. Никому не хочется продолжения этой конфронтации. Действительно, конфронтация немножко поубавилась. В 1989 году, после уже всех этих событий, происходит смена вектора внешней политики Ирана. Уходит из жизни имам Хомейни, и, следовательно, меняется отношение к теме экспорта иранской революции. Безусловно, на Западе не хотят терять эту возможность замирения с Ираном. И в тот момент это было действительно политически целесообразно найти, так сказать, общий язык с Ираном. Другое дело, что его найти не удалось.
Иначе говоря, руководствуясь политическими соображениями, целесообразностью, пришли к выводу, что Ливия, да, та страна, которую можно обвинить, да, элегантно. Иран лучше пока не трогать. А виновного найдем, накажем, все должны быть довольны. Да. Родственники жертв получили компенсацию. Но ясности в этом вопросе на сегодня, на 2015 год, ноябрь, по-прежнему нет.
Нет.
Некоторые детали, я не знаю, в курсе вы или нет, того, что делали спецслужбы после произошедшей авиакатастрофы. Здесь и слушатели тоже уже интересуются относительно там, я не знаю, закрытие аэропортов, отмены рейсов, вот эта информация какая-то сохранилась о том, что тогда происходило?
Ну, здесь вопрос вызван ассоциациями с текущими событиями в Египте, и здесь стоит провести важные, так сказать, отличия. Теракт в Уоттербе произошел над территорией Великобритании. Здесь понятное дело, что самолет никак не могли сбить снизу зенитные ракеты или другими средствами, так как это территория невоюющего государства. Синай сегодня — это зона антитеррористической операции, которая длится уже не первый год.
Иными словами, да. Зона боевых действий.
Зона боевых действий. Поэтому там действительно может произойти многое. Это и ситуация в аэропорту с контролем, это и ситуация с действительно действием партизанских групп, вооруженных самыми разными видами зенитно-ракетных комплексов и так далее. Здесь я не берусь сейчас рассуждать о ситуации в Египте сегодня. Но тогда данной задачи не ставилось. Безусловно, это теракт повлиял на работу местных служб, на работу аэропортов, на маршруты самолетов.
Да, система безопасности наверняка тоже изменилась после этого теракта.
Изменилась, но не так серьезно, как после 11 сентября, когда произошел самый массовый действительно захват самолетов и был нанесен максимальный урон.
Аналогичные катастрофы еще происходили, похожие на то, что произошло над Локерби?
Происходили они и в небе над Африкой. Несколько, соответственно, самолетов в дальнейшем еще подвергались захватам. И, ну, уж что больше, чем теракт 11 сентября, когда самолеты были захвачены.
Я про другое имею в виду. Вот аналогичное по тому, как это было сделано. Имеется в виду взрыв в грузовом отсеке, вследствие чего там самолет рассыпается прямо в воздухе на большой высоте. Ну, то есть вот именно по схожей схеме действия.
Такие теракты были, но, соответственно, в дальнейшем система безопасности усовершенствуется. И вопрос стоит задача о том, чтобы не допустить на борт террориста и не допустить на борт груз, да, груз, который может быть взрывоопасным. Работа ведется, да, но нужно учитывать, что не во всех странах, не во всех аэропортах, где формально соблюдаются те или иные требования безопасности, они соблюдаются в реальности. Существует такой фактор, как фактор коррупции, существует такой фактор, как недостаточное выполнение служебных обязанностей. Об этом здесь говорить можно очень долго и очень много. С другой стороны, есть террористические организации, есть организации, которые считают данное средство все еще эффективным средством влияния и давления на политические власти.
В тот момент, в 1988 году, какая-то из террористических организаций брала на себя ответственность за произошедшее?
Нет.
Ни Ирландская, республиканская?
Нет, уже нет. В тот момент никто особо не акцентировал внимание на этом теракте, никто не взял на себя ответственность.
Напомню, с нами преподаватель школы исторических наук Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Вспоминаем об авиакатастрофе над Локерби. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Сейчас уделим оставшиеся минуты на то, чтобы ответить на какие-то ваши вопросы. Например, Владимир пишет: может, я прослушал, была ли версия взрыва самолета американскими спецслужбами? Об этом много писали в западных СМИ. Опять же, все провокации Запада связаны с терактами в воздухе.
Такая точка зрения выдвигалась, но, опять же, как правильно отмечено, выдвигалась не органами следственными. Безусловно, следствие вели сами американские спецслужбы. Да, с американской стороны этим занимался ФБР. С другой стороны, в Ливии постоянно, на протяжении всех этих лет, акцентировалось внимание на том, что за терактом могли стоять либо американские, либо британские, либо израильские спецслужбы. Это активно муссировалось, этот термин используется, но, опять же, конкретных доказательств такие те люди, которые утверждали это, не смогли привести. Помимо того, в Европе есть определенный контингент левых мыслителей, левых журналистов, оппозиционно настроенных к действующей государственной власти и полномочиям, которые обладают органы госбезопасности.
Дальше включается конспирология.
Конспирология, да. Но, опять же, о каких-то серьезных доказательствах мы, к сожалению, ничем из этого похвастаться не можем.
Самая реальная альтернативная версия, на как это существует вообще или нет? Или так как вся доказательная база была в руках у конкретной группы следователей, то альтернативной серьезной версии нет?
рассматривался, несмотря на то, что вариантов было, как выдвигалось, как минимум три, ливийцы, иранцы и палестинцы, на протяжении всего следствия ливийцы работали над тем, чтобы работать, так сказать, между двумя вариантами. Ливийцы виноваты, либо ливийцы не виноваты. Вот эта вот дихотомия, она продолжает сохраняться и по сей день, когда говорят о деле Локерби. Виноваты ливийцы или же их подставили? Кто их подставил? Кто реально совершил этот теракт? Это волнует, скорее всего, только родственников, часть родственников вот, погибших.
И ливийцев. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Вот очень интересно слушать вашего эксперта. Скажите, вот тоже происшествие с корейским авиалайнером, если помните, было над Камчаткой, по-моему, 1983 год, да? Если я не помню, если я не ошибаюсь, которым управлял бывший личный пилот диктатора Кореи Южной Пак Джон Хи. Вот, перед вылетом он сказал жене, это мой последний полет, если все пройдет нормально, больше никогда летать не буду. Углубился на территорию СССР на 600 километров, был сбит, ни одного человека не нашли, ни одного трупа. До сих пор дело засекречено.
Так.
Вот. Затем такого же рода происшествия. Вот причем вот ваш гость сказал, что значит, доказательств нет по вот предыдущему случаю описанному.
Вопрос чему посвящен? Да, правда ли, что виноваты американцы или как?
Да, дело в том, что им же не требуется доказательства, когда они делают провокацию, желая обвинить своих геополитических соперников в чем-то.
Спасибо, вот. Принимается. Можно ли все объяснить политической целесообразностью?
Ну, с ситуацией в Локерби нельзя сказать, я не могу утверждать о том, что изначально это планировалось как политическая провокация. С другой стороны, как это было использовано в дальнейшем в политической игре и вообще в международных отношениях. Действительно, Локерби стало именем нарицательным. Им называют очень многие события. Некоторые эксперты, политики называют это синонимом Локерби, значит провокация. Безусловно, и в этом отношении мы не можем с этим спорить.
Дальше. Абдул-Хамид интересуется, в каких военных действиях участвовал авианосец США, сбивший иранский самолет в Персидском заливе, опять же, в том же 88-м году?
Корабль, который находился там, он дежурил в рамках зоны безопасности, созданной во время Ирано-Иракской войны. Не секрет, что и иранцы, и иракцы, стараясь подорвать экономические возможности оппонента, вели так называемую лодочную войну, войну против танкеров, лодочная или танкерная война, как ее называют, войну, попытки уничтожить танкеры с нефтью. Следовательно, с целью обеспечить мирное судоходство в заливе во время боевых действий, Соединенные Штаты и ряд других государств вели свои корабли на территорию залива. В рамках патрулирования прибрежной линии они не раз так или иначе сталкивались с иранской авиацией, с иранскими военно-морскими силами. Чаще всего выходили оттуда победителем из этого столкновения. Инцидентов достаточно много, но вот событие со сбитым лайнером стало действительно таким мощным медийным, которое во многом степени было использовано иранцами для оправдания своих действий и, безусловно, нагнетания обстановки в отношении ирано-американских отношений.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Вот подскажите, пожалуйста, вот почему по сей день считается самой безопасной компанией, это израильская компания «Эль-Аль». Неужели мы не можем... подобное. Спасибо.
Кстати, авиакомпания, которой принадлежал тот самый Боинг, взорвавшийся над Локерби, принадлежал уже несуществующей авиакомпании Pan American.
Да.
Что касается безопасных авиакомпаний, почему мы не можем сделать аналогично? Не уверен, что это вопрос Григория Лукьянова, но, я не знаю, его как-то может быть прокомментировать.
Я просто думаю, что речь идет не о безопасной авиакомпании, а о безопасных аэропортах. Потому что не авиакомпании проводят досмотр пассажиров и грузов при, соответственно, посадке самолета в том или ином аэропорту. За это отвечают местные власти. Исходя из того, какой уровень безопасности в израильских аэропортах, связанный, безусловно, с палестинской проблематикой, проблематикой арабо-израильских отношений, можно говорить, что там действительно имеется опыт организации наиболее жесткого контроля за пассажирами. Это так. Но никто и ничто не может сказать, опять же, что происходит в других аэропортах за пределами Израиля. И здесь любая авиакомпания может стать жертвой тех или иных террористических действий.
Тот уровень безопасности, который существует в Израиле, не уверен, что понравится большинству граждан Российской Федерации, в частности, наших слушателей. Ну, по крайней мере, позитивных отзывов я слышал очень мало относительно того, как человека проверяли при доступе на борт самолета или встречая в аэропорту его.
Ну, еще один такой пример — это условия безопасности после теракта 11 сентября в США. Тоже досмотр, и те возможности, те полномочия, которыми обладают таможенники, они не имеют себе равных в мире.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я хотела просто добавить, что, наверное, уровень безопасности определяется не только проверкой пассажиров, но и того, что происходит тех, кто обслуживает самолеты. Вот как-то об этом никто ничего не говорит. Хотелось бы понимать, как это все обеспечивается.
Опять же, вопрос скорее не Григорию Лукьянову. Здесь нужен специалист по авиационной безопасности. А Григорий, напомню, преподаватель школы исторических наук, высшей школы экономики. Он историк, не спецназовец. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Станислав, по поводу Эль-Аль хотел пару слов сказать. Я летал несколько раз в этой авиакомпании. Ну, я, конечно, понимаю, что для Израиля это очень важный момент, безопасность на самолетах, но реально для пассажира это просто очень неудобно. Это очень долго, это муторно, на тебя смотрят психологи, это все дискомфорт очень большой вызывает. Плюс, если такую службу безопасности устроить в наших всех аэропортах, ну, это нереальные деньги нужны, там работают реально крутые спецы.
Спасибо, принимайте. Хорошо, опять мы заговорили о безопасности, поскольку это актуальнее, чем воспоминания о неких исторических аналогиях, параллелях, которые могут иметь отношение к нашей жизни. Просто напомню нашим слушателям, что по-прежнему версия о террористическом акте на борту аэробуса А321 – это всего-навсего пока версия. Расследование продолжается, пока даже еще не опубликованы материалы с бортовых самописцев, пока есть только обрывочные сведения со ссылкой на какие-то неназванные источники в различных силовых ведомствах, поэтому это расследование продолжается. Еще точно неизвестно, что это террористическая атака, остальные версии по-прежнему актуальны, но именно потому, что в качестве преобладающей сегодня рассматривается именно версия теракта, мы и вспоминали сегодня о катастрофе с Боингом 747 над Локерби. У нас остается буквально еще 2,5 минут, поэтому если у кого вопросы относительно той истории остались, пожалуйста, 7373948, смс плюс 7925888894,8. Я уже задавал вопрос относительно того, когда вообще появилась версия о теракте. Какие версии еще тогда существовали?
Практически не выдвигались версии о техногенном характере катастрофы.
Не рассматривали всерьез, потому что самолет... Ну.
Как только завершили реконструкцию, как только выяснилось...
Но это в любом случае месяцы, слушайте. Если реконструкция, то это должно было пройти достаточное время.
Ну, пока версии выдвигают журналисты, это одно. Когда да. версии озвучивают официальные представители, а официальные представители их долго не озвучивали. Они держали, соответственно, паузу определенную до тех пор, пока не будут иметь определенный факт. Речь о теракте началась достаточно быстро. Да, уже эта версия начала преобладать уже в первый же месяц.
7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
А сумму компенсации кто предложил вообще? Потому что очень что-то более большая.
10 миллионов за каждого погибшего. Это кто такой?
Да. Сами ливийцы. Сами ливийцы предложили эту сумму. Эта сумма не была серьезным напряжением для официальной власти, которая черпала куда больше ресурсы из продажи нефти. Ежегодный доход Ливии даже в условиях санкций от продажи нефти составлял порядка 9 миллиардов долларов. Следовательно, потратить вот эту сумму...
3 миллиарда долларов.
3 миллиарда долларов. Это было возможно... возможной ценой, удобной ценой для избавления от режима международных санкций.
То есть родственники не требовали никаких компенсаций, судов таких не было, а просто сами пришли и сказали, хотите, мы вам заплатим денег.
Они предложили именно эту сумму, да, то есть в рамках судебного разбирательства ливийские адвокаты сразу заявили, что в тот момент, когда они признали официальную вину официальных лиц Ливии, то Ливия готова в качестве доброй воли, в качестве жеста доброй воли проявить благородство и помочь семьям погибших.
Напомню, с нами сегодня был преподаватель Школы исторических наук Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Спасибо, Григорий, приходите еще.
Спасибо.